Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». У нас в гостях психолог Татьяна Ващенкова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Татьяна.
В ближайший час мы будем обсуждать городское пространство, узнаем, как его правильно обустроить, вообще, как его обустраивают в нашем большом городе.
А что вообще такое городское пространство? Что это за термин?
Да. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Мы с удовольствием прочитаем, правда, Марина?
Да, конечно. Татьяна.
Татьяна, городское пространство. Что это вообще такое? И что такое правильное городское пространство?
Ну, вообще, этот термин достаточно недавно в обиходе, потому что городское пространство сейчас включает в себя несколько понятий, которые касаются личности человека. То есть человек — это не просто существо, которое зарабатывает деньги и поддерживает себя в какой-то рабочей форме, да, это то, что является личностью. Поэтому городское пространство сейчас делится на такие сектора или аспекты, где человек может отдыхать, где может он заниматься спортом, где он может гулять с детьми, где он может постигать какие-то культурные новинки, в том числе и туда входит локации, которые сейчас новомодные, воркаутные площадки, и также то, что является маршрутами. Маршрутами для изучения этого города, постижения новинок в всяких объектов. Вот сейчас это активно развивающееся направление, в том числе и у правительства Москвы, очень много внимания это занимает. Слава богу, что мы сейчас видим результат этого внимания, как мы можем, как жители этого города, уже пожинать, как говорится, плоды.
А вот вы сказали, что сам термин «городское пространство», он появился недавно. Он появился недавно у нас здесь, в России, или вообще в мире, городское пространство. Собственно, ну, города же как-то проектировали, да, в том числе.
Да, с точки зрения урбанистики. Вообще понятие «городское пространство» стало вот лет 20 назад входить в обиход, потому что была цель насытить жилыми площадями, да, и рабочими местами. А сейчас вот пространство – это нечто большее, чем маршрут, город, дом, ой, дом, работа, детский сад, магазин. Это вот и есть городское пространство, которое мы сейчас видим, как расширяется в функционале.
А можете привести примеры, как в функционале расширяется сейчас городское пространство?
Допустим, что когда мы говорим «мой город», да, или «моя улица», или «моё», там, «мой двор», да, «моё пространство», что такое «моё»? Это то, что мы понимаем, как с точки зрения безопасности или функциональности устроено. То есть мы присваиваем то, чем мы можем пользоваться. Поэтому нам так легко идентифицироваться сейчас с тем, что носит на себе, такое красивое, да, урбанистическое, мистическое настроение, в том числе функциональное. То есть вот это вот моё, и то, на что мы смотрим, становится нами. Поэтому сейчас усилия специалистов, психологов, урбанистов, социологов как раз-таки направлены на то, чтобы нам было комфортно не сбегать из города даже в моменты, когда у нас выпадают выходные, а здесь проводить все больше и больше времени.
Татьяна, что бы вам вот самой хотелось бы видеть больше в городе, вот в Москве, в частности?
Ну, мне как психологу хотелось бы видеть больше счастливых глаз и лиц людей. Это всему сейчас способствует среда обитания, потому что человека формирует среда и общение, да, то есть его окружение. И чем больше людей будут посвящать своего времени хотя бы на созерцание, тем больше мы будем этот результат, вот, собственно, лицезреть на улицах. Поэтому я, как специалист, очень хочу и желаю, чтобы было больше возможностей для тех, кто имеет ограниченные физические возможности, и интеграция, да, их в те же прогулки. То есть я бы хотела, чтобы для всех было место в городе. городе, как для пеших прогулок, так же, так и на всех этих новомодных видах транспорта, которые тоже должны быть зонированы. Я вот, собственно, за это тоже участвую, когда в обсуждении, что надо учитывать безопасность и право всех передвигаться. Поэтому здесь я бы хотела сказать, что больше людей с любовью, с доверием, с комфортом к этому городу приобщались.
А вы знаете, вот у меня вопрос такой возник, он глобальный, исторический, скажем так. Вот это вот городское пространство, оно же ведь, наверное, как бы каждое десятилетие отличается, да?
Да. Вот, тренды какие-то, может,
да,
быть, появляются.
Да, какие-то тренды. Да. Вот, допустим, может быть, там, не знаю, в 50-е годы 20 века это было одно, да, и люди хотели одного, там, не знаю, в 70-е, 80-е. Вообще каждое десятилетие, наверное, в нашей стране,
безусловно,
да, оно отличается, да.
Безусловно.
Вот вы замечаете эти отличия?
Да. Тенденции какие-то.
И какие они? Вот даже в психологии людей, вот это вот интересно.
Знаете, очень интересно наблюдать, если с точки зрения исторической позиции, да, очень интересно наблюдать те тенденции, которые в обществе, да, была общая социализация, был коллективный интерес, были коллективные идеи, то есть не было я, было больше общественных, направления на общественное пространство, то есть там, где можем объединяться, где можем чем-то заниматься, то есть больше было на какие-то глобализации нацелено. А сейчас вот в тенденциях, да, тут самопознание, самоосознание, осознанность там и так далее идет глубокая такая духовная работа, но сейчас мы в обществе наблюдаем эту тенденцию, поэтому больше возникает вот таких мест, которые не собрать 1000 человек на этой площадке, да, вот эти вот ротонды для медитации, какие-то там перголы для того, чтобы заниматься дыхательными цигунами, какими-то практиками, которые к нам приходят для уравновешивания психики и тела. И поэтому сейчас в городской среде очень много направлено проектной деятельности на то, чтобы были вот такие места.
Где можно немножко как-то успокоить
уединяться,
свой ум, да,
успокаиваться, созерцать. Даже когда вы посмотрите, вот набережные раньше были благоустроены таким образом, даже если взять отрезок 50-70-е годы, они были обустроены таким образом, что больше было пешеходной зоны, но меньше возможности посидеть, посозерцать. То есть не было... Сейчас посмотрите, он наполнен шезлонгами, какими-то деревянными настилами, какими-то амфитеатрами, такими новыми архитектурными формами, где... позволено как сидеть вдумчиво, чего было не позволено раньше, да, в период там, социалистического общества, да, потому что общественное было превыше личного. Сейчас вот все-таки личность человека, она начинает право свое отстаивать через вот эти вот моменты посидеть, посозерцать, позаниматься, ну и, конечно же, ни в коем случае не отделяться от того, что является общественным.
И поработать можно, и книгу почитать.
Да,
и
поэтому плюс, и появляются, да, такие пространства, о которых вы говорите, вот эти воркшопы, да, или как они называются,
да,
где сдаются в аренду вот эти рабочие места, это очень хорошая тенденция с точки зрения как разобщения, так и объединения.
И коммуникация.
Коммуникация, созерцание, да. То есть вы видите трудящихся людей, и они вас радуют, что интересно.
А это вот эта вот тенденция, она исключительно московская, как бы российская, или это общемировой тренд?
Не могу сказать вам, что она прям распространяется со скоростью вируса, но могу сказать, что она имеет место быть даже в тех городах, которые хотят из жесткой урбанистики выйти в состояние комфортной среды вот этой городского пространства.
Ну, вообще, если брать Россию, то, наверное, вот как раз вот это вот правильное городское пространство, оно реализуется в первую очередь все-таки в Москве, да?
Всегда все идет.
Номер
с центра.
Два – это Питер, скорее всего.
Да,
да,
да.
А с регионами, наверное, не так вообще прекрасно.
Даже с точки зрения, да, Питер нас немного опередил, потому что у Питера есть и в характере человека, да, если брать питерца, то есть сочетанные такие качества, которые говорят о том, что он комфортно соединяет уединение с тем, что является таким культурными ценностями и приобщается. Поэтому, наверное, оттуда вот Европа там ближе, пошла мода оттуда.
А что в Питере есть такого, чего нет в Москве?
У них больше, знаете, такой обустроенной среды, которая связана, вот, допустим, библиотечные пространства, да, очень такие первые новомодные были квесты, которые связаны с QR-кодами, которые находятся на исторических объектах, на зданиях, были простроены маршруты, и, ну, то есть это стало входить, интеграция, да, вот это вот через это технический прогресс и одновременно человеческий фактор со своим любопытством, вот они создали такой новый прецедент. Потом мы стали тоже в этой играть, и нам понравилось.
Угу. Елена, вот вы сказали, что вам очень нравятся площадки для медитации, да, для да. различных воркшопов, да, где можно объединиться да. по интересам, поработать. Но, может быть, есть еще какие-то изменения в городских пространствах, которые лично вам нравятся больше всего?
Знаете, я как человек, работающий не только консультированием, но и малыми группами, большими группами, мне очень нравится такой формат, который называется антикафе. Uh-huh. Он пока не очень имеет места быть, да, то есть не в такой большой объемной форме, но в этом есть будущее. То есть когда нам предоставляется какое-то тематическое пространство, в котором вы можете прийти со своей идеей или со своими рабочими процессами, и когда вот это вот обслуживание, оно учитывает в моменте, да, тот замысел, который принес мастер в это пространство. Вот uh-huh. по поводу вот этого антикафе и тех арендуемых площадей, я считаю, что нужно в этом направлении, если кто-то задумывается о стартапе, о бизнесе, я вам рекомендую смелее в это смотреть.
Антикафе именно, да?
Да, да.
Ну, то есть опять объединение по интересам.
Объединение по интересам, да? И за этим будущее, потому что наши интересы, мы всегда ищем свою стаю, всегда. С точки зрения психологии, mm-hmm. да, человек, он всегда будет искать свою стаю, и более того, в условиях сейчас такого расширения внимания друг к другу, мы понимаем, что эта стая может быть не одна, и mm-hmm. это очень хорошо. Это вот те самые изменения, которые mm-hmm. привносят в нашу психику сейчас вот это состояние свободы. То есть я могу быть в обществе любителей танца, да, и одновременно я могу заниматься там из пластика что-то делать, но и это одно другому не противоречит, хотя раньше в сознании людей было жесткое ограничение.
А сейчас отсутствие да, ограничений, сейчас можно отсутствие, пробовать, да. да, не бояться.
Вот это и есть, знаете, mm-hmm. приведу такую библейскую фразу, вольному воля, да, то есть проявление своей воли будет mm-hmm. все больше и больше распознавать своих собственных аспектов, своих интересов и своего расширения внутреннего. Кто я, если я вот это. И uh-huh. это обогащает и личность, и я вам могу сказать такой лайфхак, что это не дает стареть.
Ну, вообще развитие, учеба, да. они да. помогают сохранению молодости.
Сейчас же это тренд, нейронные да, связи, да, вечная да. молодость.
Поэтому uh-huh. перестаньте колоть в себя всякие нехорошие препараты.
Мы скоро перестанем, кстати, да, потому что я просто может не
очень быть. Хорошо, давайте в этом искать плюсы. Давайте расширять все-таки свои самопознания и нейронные сети простраивать. Это гораздо полезнее для тела.
Но в этих же антикафе как раз и проходят различные лекции, да, мастер-классы, да, выступления. Да.
Вот. Мастер-классы, какие-то просмотры, коллективные просмотры да. фильмов с глубоким анализом, либо mm-hmm. какие-то там поэтические вечера, либо какие-то, ну, вообще, можно сказать, двигательные практики. Да, я, допустим, присутствовала, телесно-ориентированная терапия была, да, мне было интересно поучаствовать. То есть ищите свое, не замыкайтесь, не оставайтесь в рамках замкнутой вот этой двери входной, да, квартирной, потому что, да, мы внутри чувствуем себя безопасно, но безопасность – это ваша духовная работа. Вы должны смотреть, а где еще, а где я еще могу, а где мне интересно и куда я могу расшириться. Это тоже в условиях нашего времени очень важно. Идентификация себя, кто я, зачем я здесь, что еще как впечатление я могу поглотить в этом мире и положить в свою сокровищницу. Мои впечатления – это, собственно, есть такая библиотека моей жизни.
А, Татьяна, ну, с учетом вот всех тенденций, которые мы сейчас уже перечислили, да, вот как вы считаете, Москва вот сейчас это правильный город?
Он становится правильным городом. Uh-huh. Этот город становится правильным городом. Хотела сказать слово мегаполис, но я не очень люблю это слово, потому что оно все-таки в умах людей еще несет в себе такой урбанистический тяжелый смысл. Все-таки Москва – это площадка, где пересекаются интересы, там, политические, финансовые большие потоки, культурные интересы, расширяющие, да, вот самопознание, опять же. Uh-huh. Здесь центр, и нужно видеть в этом не только такую плоскость, потому что что такое тупое зарабатывание денег? Я специально употребляю слово «тупое», потому что если мы замыкаемся на этой сути, да, мы постепенно начинаем жить в страхе. Страх – это начало конца, там uh-huh. заканчивается жизнь, начинается существование. Uh-huh. Поэтому, когда мы находимся вот в этом мегаполисном, можно сказать, клондайке, те, кто здесь находится, нужно видеть шире, что, возможно, вам повезло гораздо ну, чем большему количеству людей, почему бы вам это не использовать. Да, Москва – правильный город.
А если говорить о молодежи, потому что огромное количество молодежи стремятся как раз покорить большие города, Москву, Питер. А в чем все-таки привлекательность именно больших городов для молодежи?
Если возьмем молодое поколение, особенности психики, там того же пубертата и постпубертата, да, то у них вся нацеленность находится в перспективе, да. То есть, опять же, мы будем говорить о возможностях. Есть, конечно, может быть, иллюзорная это для кого-то возможность, но она существует. И что они видят в больших городах? Зачем они сюда нацеливаются? Они видят возможности. То есть, опять же, вариативность себя про себя, кто я. И самое интересное, что если вы детально потом можно изучить, исследовать, да, вы посмотрите на тех, кто сюда стремился, они, может быть, и сотой доли возможностей это не воспользовались. Но само ощущение, что я здесь, я сопричастен, и в любой момент, да, в кавычках, я могу это сделать, оно дает некий такой импульс, то есть потенциальная энергия вырабатывается. Поэтому есть такая иллюзия и у тех, кто здесь пребывает, такое всемогущество некоторого. Но за иллюзией стоит целеполагание, действие и труд, и дисциплина внутрь. Поэтому просто прибыть в Москву и кайфовать от того, что я теперь вот к этому какое-то отношение имею, это может очень больно лопнуть. То есть мыльный пузырь может лопнуть и обдать не очень хороший эффект.
Татьяна, а с точки зрения психолога можете посоветовать молодежи, может быть, которая сейчас нас слушает и планирует переехать в крупный мегаполис, нужно ли это делать? Может быть, не знаю, у них психотип, который им не подходит? Для того, чтобы...
Мне кажется, это можно понять, только уже приехав и как бы, да, на себе это все испытав.
Вы правы, что можно понять, только приехав сюда, но как бы в качестве такого не совета, а рекомендации, я бы сказала, что нужно четко видеть свои ценности. Прежде чем вы принимаете решение о переезде, да, что в нашей психологии русского, российского человека пока еще не является нормальным, мы все-таки такие оседлые и редко переезжаем не так, да, как американцы 13 раз в среднем переезжают, представляете?
Ну, они переезжают, да. Работу меняют.
Легкие люди, да. То есть они не привязаны. Да. У нас более там родовые корни, социальные и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что кто-то хочет переехать, это неплохо, да, пусть мечтают, это прекрасно делают. Мечта двигает нас к цели. Но нужно посмотреть, какие вы ценности исповедуетесь честно, искренне. Если в ваших ценностях есть там, да, развитие, если вы хотите что-то познавать, для вас там важно получать, зарабатывать большие деньги, и вы хотите там, грубо говоря, развиваться в плане изучения языков, то, конечно, вы welcome, да, Москва, площадка, где безграничные возможности. Но если в ваших ценностях природа, если вы любите оставаться вот в статике долго, да, почему вы можете себе навредить тем, что вы приедете сюда и будете жить в тоске, эта травма станет для вас отягощающей.
Ну, это, наверное, какие-то природные данные. Есть же люди, да, от природы, да, честолюбивые, амбициозные. То есть они не могут вот здесь вот, да, им мало. Вот, им всегда, конечно, мало того, что они имеют. То есть люди, которым всегда мало.
Нужно больше.
Нужно больше, и нужно еще на это иметь силы. Понимаете, хотеть... И чувствовать, что у меня на это и силы, это немножко вообще разные вещи. Да, потому что если человек живет в зависти, да, и каком-то оголтелом сравнении себя с кем-то, это не даст ему повод этого достичь. Если он изучает, каким образом это получил другой, те пути, которые он, ну, прошел, благодаря этому пришел к этой цели, то это уже конструктивное умение, которое может воплотиться вот во что-то подобное.
А то есть вот вы, как психолог, вы считаете, что зависть же, в принципе, свойственна людям.
Прекрасное чувство.
Это прекрасное чувство.
До какого-то времени,
до какого-то времени она же может даже двигать. Она же может двигать, да,
человека. Зависть – это скрытая мотивация.
Да, это мотивация.
То есть вы смотрите на другого, испытываете какое-то недоумение, назовем это так, не будем называть гневом, назовем это так, что вы начинаете думать, а почему у него есть, а у меня нет.
Да,
то есть первая реакция – я тоже хочу. Вот это «я тоже хочу», то, что вы произнесли, это прекрасная мотивация. Следующая здоровая реакция – а как он это достиг? Или как он это получил. Ну, и вот это вот постижение этих путей, и есть отсекание того, что это у меня есть, это нет, да, значит, я пойду чем-то подобным и создам что-то подобное. То есть здесь уже включает. А если сидеть и завидовать, то, в принципе, вы блокируете автоматически подобный вид цели для себя, потому что это считывается вашей системой как непринятие. Вы не принимаете это. То есть вас, как говорится, там оберегают.
Может быть, детям это и не нужно, просто мне
конечно.
Это не нужно.
Но, видимо, может быть, вот в быту это вот как раз называют там черная зависть и белая зависть, да?
Да.
Да,
наверное. Вот вопрос, а может быть, мне это не нужно, если вы испытываете зависть и задаете себе правильно конструктивные вопросы, хотела бы я так и жить в этих условиях или, допустим, постигать эти результаты, да, пару вопросов искренних, честных, и вы услышите себе честный ответ. То есть это импульс на что? На то, что у него просто есть возможности, потому что у него есть деньги. Тогда, может быть, мне надо их достичь другим путем, а так, как он, я не хочу, и вас отпустит.
Может быть, мы чего-то не знаем об этом человеке,
конечно,
да, на самом деле?
Чаще всего мы ничего не знаем об этом человеке.
Татьяна, давайте вернемся к городской среде, которую, собственно, мы обсуждаем сегодня. Достаточно ли сейчас вот эта вот городская среда, мы о Москве, да, ведем разговор, вот в Москве городская среда, она сейчас достаточно комфортна для нас, для всех?
Нет предела совершенству, можно увеличивать комфортные условия. Допустим, есть над чем работать в качестве там, освещения, в качестве покрытия, да, там, для того, чтобы зонировать, опять же, да, пешеходные зоны. И мне, допустим, как жителю Москвы очень хотелось бы видеть больше санитарно-гигиенических зон, допустим, на пешеходных маршрутах. Те же туалеты там в общественных местах. Это тоже часть комфорта. Давайте об этом тоже не будем забывать. И для того, чтобы популяризировать, допустим, пешие прогулки в Москве, нужно создавать, вот работать над этим. Популяризировать, это значит в это направлять внимание, каким-то образом доносить до тех, кто здесь проживает.
А вот у вас есть какие-то любимые вот пешие маршруты в Москве? Вот,
да, я люблю набережные. Вообще все, что касается воды. Вы знаете, что в прошлом году, я тут готовилась к эфиру, обнаружила такую интересную цифру, 64 километра набережных были благоустроены в Москве. Поэтому, почему я люблю эти маршруты, они перетекают один в другой и, ну так, сочетанно перетекают, да. И они очень разные. То есть там можно прям четко отследить, допустим, Северный речной вокзал, да, отремонтированный. Вот, уважаемые тех людей глубоко, кто смог сохранить вот эти вот и интегрировать незаметно, восстановив, реставрировав то, что было наследием, и внеся туда, да, вот эти вот свежие наши импульсы, которые рождаются в архитектуре, как красиво и бережно это сделано. И находясь, допустим, там, мы прям чувствуем эту энергетическое ощущение вот этой сопричастности к перетеканию вот этого наследия. А находясь, допустим, на современных набережных, где вот в районе Киевского вокзала, мы совершенно в другую эпоху попадаем. Это вообще такая эпоха немножко футуристическая даже, да, подсвечивающаяся вот эти вот фонтаны.
Всё современное.
Да, все современное. Поэтому под настроение можно найти, где наполнится.
А вы именно прогуливаться любите по набережным? Или, может быть, арендуете какие-нибудь самокаты, велосипеды?
Я люблю самокаты, но не сама. Я не люблю сама кататься на самокате. Это немножко эклектика, да? Я люблю именно пешие прогулки, и это там тоже есть огромный ресурс. И вода – это всегда то, на что созерцаем и успокаиваем.
Наши силы, я, кстати, хочу сказать, что да, у нас сейчас ведется программа благоустройства. Она проходит по программе «Мой район» в Москве. И набережные будут благоустраивать в этом году, насколько я знаю.
Да, и там большой проект, и он очень интересный. Поэтому я вам рекомендую не отпускать оттуда внимания, а следить за этими результатами.
И, кстати, не только в центре, но
не только, конечно.
И в так называемых спальных районах.
Знаешь, мне кажется, можно начать с центра и куда-нибудь уйти по набережной.
Это правда, да.
Как вы говорили,
правда.
Что набережные открываются.
Можно составить так маршрут, что они будет распаковываться. Знаете, как книжку читать можно по набережным. И сейчас это будет еще дальше идти.
Друзья, мы обсуждаем городское пространство с точки зрения психологии вместе с Татьяной Ващенковой, она психолог. Сейчас мы послушаем новости на «Говорит Москва», а потом вернемся в студию. Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:37 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Выход в город, в студии Анна Соловьева.
и Марина Александрова.
Мы продолжаем обсуждать правильное городское пространство вместе с психологом Татьяной Ващенковой. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
А, Татьяна, такой вопрос. Каким вы видите город завтрашнего дня? Есть какие-то у вас прогнозы?
Я думаю, что тенденция будет на расширение возможности заниматься спортом. Мне почему-то кажется, что в нашем городе будет усиливаться этот аспект. И все-таки на то, чтобы больше было фестивальных площадок, на то, чтобы было, знаете, вот городская музыка, да, это все только некая субкультура. Вот мне почему-то кажется, что с опозданием немного, но она придет на наши улицы и каким-то образом трансформируется. Может, это будут какие-то фестивали танцев. И вот мне почему-то кажется, что город будет ярче.
То есть выступлений больше будет,
да,
каких-то,
да,
артисты.
Потому что очень много сейчас внутренне к этому есть готовности. То есть творчество, которое живет в людях сейчас, требует выхода. В какой форме это будет, ну, вот хотелось бы, чтобы это была красивая, мирная, комфортная для всех форма.
Ну вот мы говорим сейчас, да, там выступления артистов, спорт, это все-таки, наверное, касается людей молодых.
Не совсем,
не совсем.
Здесь я буду отстаивать право даже тех, кто уже вышел на пенсионную, как сказать...
Дорожку.
Да. Пусть они идут по этой дорожке очень активно, весело, счастливо и так далее.
Ну, то есть это какие-то, как вы сказали уже, там, кружки по интересам, то есть танцы,
да, знаете,
те же
сейчас социальные службы, да, проводят очень большие программы по поводу повышения грамотности, да, той же компьютерной грамотности. Допустим, на основании собеса, да, на площадке собеса можно получить какие-то навыки, в том числе и просто не для того, чтобы вязать носки, а для того, чтобы ориентироваться в этом мире. Это очень хорошая тенденция, чтобы люди даже пожилого возраста или предпожилого возраста интегрировались вообще в реалии.
И общались между собой, поддерживали друг друга.
Да, потому что должна быть связь поколений.
Ну, это вот эта вот программа «Московское долголетие».
Да, «Московское долголетие», и там есть образовательный пласт, есть и культурные какие-то моменты.
И спортивные, кстати.
Спортивные тоже, там настолько сейчас скандинавская ходьба, я, кстати, обожаю этот вид спорта.
Да? Вы тоже любите, да?
Он очень ресурсный, да, да, правда.
С палками. У вас есть, да, эти?
Однозначно, да.
Но это популярная сейчас история, на самом деле.
Да. А где вы,
знаете,
ходите, если не секрет?
Я живу в шикарном сказочном районе Строгино, такая немножко минская реклама.
Там сам Бог велел
ходить. Да, я там просто все создано.
Пойме.
Да, по Строгинской пойме. А почему ходьба, да, сейчас просто с точки зрения психолога скажу, потому что в момент ходьбы здесь даже не в том дело, хотя это тоже хорошая побочка, что укрепляются все мышцы тела, работают все группы мышц. Во время ходьбы происходит такое уравнивание межполушарных связей, то есть правое и левое полушарие, они как бы становятся в очень правильный баланс. И связь между творческим полушарием и конструктивным мышлением, да, вот этим логикой и творчеством, она становится вот прям на таком хорошем уровне. Поэтому если вы делаете это регулярно, даже 30 минут в день, но там есть условия. Нельзя ни в коем случае это делать, заткнув себе уши.
А, то есть в наушниках нельзя, да?
А вот и нет. То есть, ну хорошо, если у вас в наушниках какая-то
релаксия.
Нет, нельзя. Нет, нельзя. Если вы хотите вау-спецэффект, да, делайте это с взглядом в горизонт, созерцая линию горизонта. Вы активируете очень хорошие зоны мозга, древнюю кору, где, собственно, человек древний, он смотрел вперед, видя линию горизонта. Он чувствует себя в безопасности, когда он смотрит вперед, и у него есть ресурс, то есть он идет. То есть уравновешивание, ну, неокортекса, нашей новой коры, и внутренних вот этих вот тем, что нам предки бережно передали, это и есть обретение силы, вы становитесь сильнее и спокойнее в хорошем смысле слова.
То есть лайфхак – ходить, просто ходить,
да,
не обязательно
ходить.
С палками, просто
современному
ходить.
Человеку безумно тяжело просто ходить, то есть хочется чем-то заткнуть уши, что-то еще обвешать. Вообще грех тяжкий ходить с кем-то болтать. Поэтому,
да?
Я бы хотела,
серьезно?
Чтобы вы это усвоили как в качестве рекомендации.
А если молчать, просто ходить с кем-то?
Ну, если у вас есть прям цель с кем-то ходить и что-то выходить вдвоем, то почему бы и
можно,
да.
Можно помолчать.
Можно и помолчать, да.
А еще то есть совет такой, ты отключаешься, смотришь...
Да, в линию горизонта.
В линию, и просто идешь.
Да, просто идешь. Даже если вы это сделаете 20 минут в день, вы увидите, какие у вас будут изменения. То есть правильная ходьба, на пятку мы идем обязательно. То есть тут лимфодренаж еще работает, женщинам не лишнее знать. И вот смотрите ровно, не задирать голову, а ровно вперед. То есть у вас происходит баланс вот того, что нужно отбалансировать.
Ну, еще сейчас огромное количество бесплатных экскурсий. Вот да, в плане объединения, да, можно да. и ходить, так же гулять.
И бесплатные экскурсии, те же там группы по интересам, да, опять же, ищите свою стаю, которые, ну, привносят еще какие-то свежие темы. То есть тема рождается на ходу, как я говорю. Вот это «а давайте», сейчас время «а давайте».
То есть время таких зажигалочек.
Зажигалочек, то есть импульсности, позволение себе в хорошем смысле слова. То есть то, что было зажато и где-то запрещено, мне нельзя танцевать, у меня там однажды не получилось, меня наругали, высмеяли, да, сейчас время...
Любопытных людей. Да? Татьяна, давайте плавно перейдем к теме детской, к теме, точнее, детских площадок. Да. Вот с вашей точки зрения, какой должна быть идеальная детская площадка?
Основная творческая деятельность ребенка, да, она исследовательская. То есть здесь должно быть пространство для фантазии, для того, чтобы ребенок вообще это двигательная активность, плюс исследование, плюс творческое намерение. И поэтому детская площадка, сейчас я скажу, наверное, не очень удобную вещь для тревожных мам, что она не должна быть полностью безопасна. Там должны быть зашиты разумные риски.
Такие, не должна
быть. Не должна быть. Прям должна. Абсолютно да. безопасно. Угу. Не ставится цель при проектировании детской площадки. Это разумные риски должны быть зашиты. То есть что это такое? Вы, наверное, видели сейчас детские площадки, которые в нашем детстве не присутствовали. Да? Все вот эти веревочные парки, какие-то там разноуровневые лабиринты, горки. Да. Иногда даже, когда я вижу эти конструкции, да, с точки зрения внутреннего ребенка, я даже задаю себе вопрос, а полезла бы я туда, если бы сейчас я снова стала ребенком. Но мы очень... делаем хорошую службу своим детям, потому что мы им даем больший шанс исследовать себя. Что такое разумные риски? Дети все равно будут бегать, будут падать, будут лезть, куда им захочется. Да? Ребенок внутри маленькая обезьянка, которая хочет залезть выше. Мы должны просчитать ту безопасность, которая связана с высотой и с покрытием. Поэтому сейчас вот эти требования к детским площадкам больше не на цвет и на свет, да, а больше на ту возможность, которую предоставляет, как физические активности могут развить ребенка. Там должно быть пространство для творчества. Что это такое? Грибок, он не просто грибок. Он должен быть с подвижными какими-то элементами, формами, что-то должно двигаться, что-то должно трансформироваться, что-то должно быть, знаете, как есть понятие, предметы-заменители, как мы в детстве играли, да, расческа, она же была и телефоном, в котором мы говорили, там, и тем же мечом, которым можно подраться. В общем, вот это насыщение детской площадки, чтобы ребенок сам додумывал, домысливал и начал строить сюжетно-ролевую игру.
А если, вот вы сказали в начале ответа на мой вопрос по поводу небезопасной, небезопасной детской площадки, элементов на этой детской площадке, а что вы имеете в виду? Какие могут быть небезопасные элементы?
Ну, знаете, есть понятие прыжка, да, то есть, вот, допустим, есть рукоходы, у которых рукоходы – это то, такие система колец, когда ребенок на руках передвигается. Раньше считалось, что прям ноги должны опираться. На платформу, да. То есть он должен ходить на руках, но под ножками должно быть. Совсем нет. То есть ребенку нужно прям прожить этот опыт, прыгнуть, как бы с минимальной высоты, упасть, возможно, да, там как-то. И тут, конечно, внутренняя активность тревожных мам, можно сказать, подвернет ногу и так далее. Да? Не стоит так думать. Это необходимо, чтобы... Почему мы ребенка не должны обезопасить? Чтобы у него возможность была спрыгнуть, перелезть, где-то зацепиться, возможно, удариться локтем или чем-то. Потому что если мы его обезопасим, мы лишая его этого опыта, мы загоняем его в тревожную, такую скрытую тревожность, и его ощущение опасности от этого мира будет приходить не из его опыта, а из опыта тех, кто его воспитывает. То есть ему будут рассказывать, это страшно, это опасно, туда не лезь, здесь не бегай.
Ну как он поймет, если сам это не проживет?
Сам не поймет, он поверит вам на слово, да, не прожив этот опыт. Поэтому сейчас вот эта вот система детского, это не вседозволенность ни в коем случае, да, это расширение потенциальной активности. То есть ребенок должен сам захотеть поактивничать.
А, Татьяна, а какие вообще элементы вот обязательно должны быть на детской площадке?
Качели. Угу. Это непременные тоже, ну, там, связано с системой координации.
Вестибулярный, да, аппарат.
Ну, они были аппаратом. Всегда. Они были всегда, слава богу, времена, да. Да. Еще раз я скажу, разноуровневые перепады, да, где может ребенок лабиринтную систему пройти, где он может подвигать и подергать подвижные части. Сейчас, кстати, очень такая интересная штука. Знаете, экскаваторы вот есть, копают песок. Вам не доводилось видеть? Тоже интересные элементы песочницы. И близко к этому... Сейчас сразу подойду к песочнице. Обязательно дети должны учитываться дошкольного возраста, раннего дошкольного возраста. Это песочницы, вот эти вот все прыгалки, батуты. Сейчас на батуты тоже делают ставки, качельки и балансиры. То, что вот где удерживается равновесие. Да, да. Координация, ставка на координацию. И еще должны быть вот те самые веревочные элементы. Сейчас, наверное, вы тоже их наблюдаете. Могут быть вертикально натянутые сетки, могут быть горизонтально натянутые. Они развивают те группы мышц, которые находятся немного не в повседневности.
А во время, вот, возвращаясь к теме небезопасных элементов, а родители нужно страховать своего ребенка?
Ребенка нужно страховать, но не с бешеными глазами вокруг бегать. Да. Нужно разумно объяснять, то есть дать ему попробовать упасть, и с этой высоты, на которую человек объективно взрослый оценивает опасность, при присутствии взрослого можно дать попробовать. Да.
А вот у нас все детские площадки, практически все, да, по-моему, в Москве, они все огорожены.
Да.
Практически все, мне кажется. Вот с точки зрения психолога, это хорошо?
Или нет, это не хорошо. Я могу сказать сразу, что я за те огороженности или за те заборы, которые являются живыми изгородями, это возможно, но ребенок должен ощущать пространство мира, и что его огороженность, это уже значит, что от него что-то скрывают. Даже он не осознает, что его обезопасили, но он может воспринять, что там что-то, что ему нельзя. Поэтому я за те площадки, где у нас есть интеграция, там подростковая зона, где, предположительно, пенсионеры должны играть там настольные игры или заниматься спортом, чтобы ребенок чувствовал себя частью системы. Ребенок часть природы.
Вот а почему тогда у нас они все огорожены?
Потому что это удобно взрослым, и не хочется лишний раз нервничать и думать,
что... Ребенок зато не уйдет никуда.
У меня вообще, знаете, вот вопрос возник по поводу... Ведь у нас в стране вообще вот у русских есть такая традиция.
Заборная традиция.
Традиция, любим забор.
Да.
К сожалению, до смерти.
К сожалению, да. Вот я не могу сказать, что это хорошая традиция. Может быть, сейчас наступило время ее изживать, и как больше. Это опять же про открытость новому.
Но это про безопасность, мне кажется.
Про безопасность, конечно, конечно. У нас зашита тревожность внутри. Это состояние не ощущение себя в безопасности. То есть.
Ну, плюс еще площадки огораживают для того, чтобы, во-первых, ребенок никуда не ушел, во-вторых, чтобы какие-то посторонние люди не попали на площадку, собаки не зашли какие-нибудь крупные.
Ну, собакам это не мешает, кстати, на самом
деле. Я хотела сказать, заборы. Когда бы мешало этим собакам эти заборы. Да. Но я думаю, что вот это вот расширение, ну, то есть зонирование должно быть, да, я с этим согласна, что подростки не должны на тех же веревках там заниматься спортом, что и ребенок 5 лет. Но они должны их видеть. Они должны чувствовать преемственность поколения, что мы часть этой системы.
А детская площадка, как вы считаете, Татьяна, должна ли она быть в каждом дворе?
Как психолог я вам отвечу, да, должна, но как специалист, изучающий детскую психологию, я должна вам сказать, что давно не учитывалось, но сейчас учитывается, что она должна быть различной. То есть в каждом дворе должна быть разная тематика и разные, ну, разные архитектурные формы, разная окрашенность. Ребенка не должно создаваться впечатление, что детская площадка – это вот эта система конструкций. То есть ребенок, отправляясь в путешествие по своему там району, да, он должен понимать, что мир изменяемый, и там, допустим, площадка посвящена морской тематике, в следующем дворе там космос, в третьем дворе там какой-нибудь лунопарк. Вот все, что касается сменяемости, и это, и, мне кажется, даже легче это создавать, потому что от обратного легче что-то создать измененное. Поэтому, да, она должна быть в каждом дворе, потому что идентификация «мой двор» тоже важен, но у друзей в соседнем дворе тоже весело, интересно, я тоже туда пойду.
Прийти в гости, да.
Да, прийти в гости, увидеть что-то другое, и этим тоже воспользоваться, повосхищаться.
А вот детская площадка, вот сейчас есть же какой-то план, да, их разработки, их зонируют, да, наверное, там зоны какие-то есть.
Вы имеете имеется в виду при проектировании новых районов, да, очень бережно и трепетно относится к уделению этому масштаба, да, то есть все равно земля у нас по части использования всегда есть интересы, да, битва за эту землю, за парковки, за площадки, за собачьи площадки, за то, что давайте создадим воркаутную площадку. Ну, разум в этом плане всегда первичен, поэтому мы должны заботиться не о себе, а о том, кто идет за нами. Поэтому детская площадка в проектировании в приоритете. Сначала обсуждается ее площадь, размер, объем, и затем уже вокруг этого центрирования выстраиваются остальные вспомогательные зоны.
Угу. Мне кажется, еще очень важно родителям донести до своих детей, что есть разные площадки, гулять, да, не бояться
донести
показывать.
Донести до родителей еще.
И до родителей, да.
До родителей нужно достучаться, да.
Чтобы не только мы ходили, там, не знаю, на площадку «Космос» там или
какую-нибудь. Конечно, я вот поэтому и говорю, что для этого и существует разнообразие. Откройтесь новому, посмотрите, что есть еще. Это же ваша духовная работа, изучать, исследовать и двигать. Ребенка бесполезно воспитывать, сказал классик, да, он будет все равно похож на вас. Если вы агрессивно замкнутый человек, который консервативно использует одну и ту же квадратный сантиметр площадь, да, то что вы хотите от ребенка? У него мало того, что мир опасен, он еще и абсолютно заглушенная мотивация к исследованию. Поэтому будьте сами инициатором, он этому обучится и будет дальше развиваться по импульсу, по накатанной.
А как часто нужно ребенку показывать новые площадки? Или все-таки давать ему время на то, чтобы он привык к какой-нибудь одной?
Если вы один раз уже это сделали, дальше у вас идет, как сказать, интегрированная работа. То есть вы ему уже можете только предлагать. Тебе понравилось вот так, как мы сделали, да? Какие впечатления ты получил, чем отличается? Обсудили, ну, если это ребенок уже в вербальной, да, стадии может говорить. И можно ему предлагать. Чем больше вы ребенку предлагаете выбора, тем больше в нем рождается творец. Он будет понимать, что мы живем в пространстве бесконечной вариативности и выбора. Поэтому вы не говорите, мы сегодня пойдем туда-то. Нужно сказать, вот тогда ходили, хочешь еще куда-то сходить? Тогда у вас будет сотворчество с ребенком. Этот импульс породит следующий импульс.
Как вы считаете, сколько времени нужно в среднем проводить с ребенком на детской площадке?
Не меньше часа. То есть нельзя ребенка прийти, на 10 минут засунуть в качель, вырвать и пойти домой, да. Если уж вы любящий родитель, то будьте добры, уделите этому должное время и внимание. То есть если вы пришли на площадку, ребенку нужно, интегрироваться, встроиться эмоционально, дать ему допрожить это и посмотреть, что ему сегодня интересно, а вчера еще он к этому не подходил. Это работа родителей. Уйти в телефон нельзя.
А нужно ли знакомить ребенка с другими детьми на площадке? Вот мы меняем площадку сегодня, мы в понедельник, например, мы в космосе, завтра мы на космическом корабле. И каждый раз нужно ли ребенку говорить, вот это вот, например, вот...
Петя, Вася. Они сами могут еще познакомиться,
давайте,
они способны, мне кажется.
Давайте я скажу как психолог с точки зрения возраста. До 3 лет ребенку вообще незачем запоминать Петю, Васю, Дашу. Потому что для него примерно до 3-летнего возраста психика ребенка так устроена, что это всего лишь... предметы в его, ну, одушевленные предметы в его игре. Он не привязывается, не дружит на том уровне, на котором мы с вами дружим. То есть у него еще безличностное общение, он просто считывает там действия, повторяет, подражает и так далее. Ему весело играть. Но нет такой глубокой привязки. Поэтому, когда ребенок начинает устанавливать сам связи, он вам подойдет и, скорее всего, скажет, я хочу вот, с тем поговорить.
Приглянулся
он
мне, да.
Потому что он пойдет там, где безопасно, и, скорее всего, ко взрослому обратиться, и тогда вы можете дать ему инструкцию. Но так, чтобы ходить и с каждым его знакомить, вообще просто не нужно.
И последний вопрос, может быть, связанный с детской психологией. Вот ребенок очень часто капризничает и не хочет уходить с детской площадки. Или, например, родитель с ребенком идет, и ребенок видит детскую площадку, и, естественно, его тянет на эту детскую площадку, начинается скандал. Вот как грамотно ребенка увести с детской площадки, чтобы он не испытывал стресс?
Ну, если ребенок уже сам, я говорю, вербализирует, что он хочет там быть, да, то есть нельзя это... Во-первых, нельзя говорить нельзя, да? То есть не нужно из этого делать драму натяжения. То есть он уже будет знать, что площадка связана с вот этой драмой расставания. И можно сказать, мы сейчас еще договоримся о времени. Мы можем вот столько, хорошо? То есть когда вот это столько пройдет, да, мы ему... Он не понимает рамок времени, ребенок не знает, что такое дела, время и так далее, да? Мы ему начинаем вводить делать практику времени. Говорим, вот у вас есть, у нас сейчас есть 2 минутки, я сейчас вот с тобой постою, и вы прям стоите. Но вот если 2 минутки закончилось, потом мы уходим, но мы это не рвем навсегда. Площадка остается, значит, мы вернемся.
И мы не кричим еще при этом.
Абсолютно да. Кричать. Никакие формы насилия нельзя.
Да. Да, и еще вопрос по детской площадке. Елена, вы можете отметить какие-то детские площадки в Москве, которые вам лично как-то вот запомнились, очень нравятся, на которые вы сами бы возвращались?
Поиграли бы.
Ну, кстати, да. Кстати, по поводу поиграли, почему я люблю Строгино, у нас там есть экспериментальный детский, ну, видимо, проект какой-то, который интегрировался вот в этом районе. И там была связана, у нас есть такой тропа приключений, мне очень нравится там материал, она сделана, все площадки сделаны из деревянных материалов. То есть это настолько экологично, что, знаете, вот внутренний ребенок скучает, видимо, по вот этой природной сути, и все там и настилы, и все эти формы, и все прям вот деревянное, не крашеное. Для меня почему-то это вот такой отклик. Ну, с точки зрения развития, я бы похвалила тех, кто создал Ходынское поле, потому что оно прям, очень разнообразно.
Это прям крутой парк,
да. Там даже фотозону.
А что там, расскажите, я не была.
Очень вам рекомендую. Да? Ну, там просто столько разных включено форм. Там зеркальные формы, там есть вот эти вот живые фонтаны-шутихи, которые там из-под земли бьют. Да. Потом там очень интересные площадки для редких видов спорта, которые я даже, знаете, сейчас не озвучу название, но там вот даже сделаны вот эти чаши для того, чтобы кататься на скейте, на вот этих вот. И при этом, при всем ощущение такое, как немножечко хай-тека. Хотя при этом очень внутреннее, такое дружелюбное пространство, такое ощущение, что тоже есть такая перетекаемость. И как ребенку моему внутреннему, когда я туда попадаю, мне хочется все время идти. А еще вот так. Допустим, там есть перголы, которые. Ну, перголы такие навесы, да, над скамейками, которые вдруг превращаются в пешеходную зону. То есть вы идете и становитесь вот частью этой пешеходной тропы, идет над скамейками. Это, тоже, знаете, такие эмоции, чувства, которые хочется пережить, и как-то они наполняют все, что эмоционально, всегда богатство.
Несмотря на то, что мы не дети.
Да,
все-таки какие элементы, Елена, обязательно должны быть на детской площадке? Песочница, наверняка,
да? Да, то, что я сказала. Песочница, разноуровневые лабиринтные системы, то, что касается разноуровневые, это когда мы переходим из вверх-вниз, и когда мы можем иметь возможность задействовать разные группы мышц. Допустим, мы идем на руках, да, перемещаясь, потом мы идем только на ногах, потом мы должны проползти, потом мы должны подпрыгнуть, выпрыгнуть. То есть то, что предполагает смену активной деятельности. Для ребенка это важно.
А вы знаете, я вот у нас уже наша беседа подходит к концу, да. СМС-сообщение тут 070 написал: так мало столов для пинг-понга.
Я думаю, что все впереди.
Видите, да. Есть куда расширяться, все-таки есть куда.
Татьяна, большое спасибо, было интересно. У нас в гостях была Татьяна Ващенкова, психолог. Мы обсуждали сегодня тему правильного городского пространства. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».
Спасибо.
Всем пока.
Вам.